Приветствую вас, братья и сестры. Очень приятно вас видеть всех, семейных. И моя проповедь, моя беседа, она будет основана на одном тексте из послания к Ефесской церкви, послания к Ефесянам, 4 глава, 16 стих. Я его сейчас прочитаю, а потом дам некоторые комментарии. Послание к Ефесянам, 4 глава, 16 стих. «Из которого, то есть из Христа, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Дорогие друзья, в этом тексте апостол Павел говорит о том, что сообщество верующих, церковь, она способна расти и для созидания самого себя, этого сообщества, церкви, не нужны какие-то внешние люди. Само оно способно расти, как семечко способно расти само, если подает в хорошую атмосферу, в хорошую почву, так и церковь способна расти сама. Но у нас сегодня семейное, а не церковное общение, не членское. Но я убежден в том, что в Новом Завете ни раса, ни два, ни три сравнивается церковь и семья. Я убежден в том, что те принципы, которые закладываются для роста церкви, они же подходят для роста семьи. Поэтому сегодня мы поговорим с вами о созидании семьи на вот этих же самых принципах. И это важная мысль, друзья, потому что очень часто молодые люди, которые вступают в брак, они подходят с вопросом, с переживанием. Многие из них в посте, те, кто даже никогда не постился раньше, постятся, чтобы не ошибиться в выборе супруги. Будущее. Они говорят, это же очень важно, это же на всю жизнь. Сестре делает предложение брат, она его, может, плохо знает, она тоже начинает поститься, молиться, это же на всю жизнь, это очень важно. Друзья, но я скажу вам такую мысль, что я пришел к выводу за мою не очень продолжительную жизнь и на основании опыта многих других людей, что, конечно, процесс выбора или момент выбора очень важен, но не настолько важен, как важна дальнейшая жизнь. То есть бывают случаи, когда человек ошибается и поступает по плоти, но тем не менее, если он потом созидает свою семью правильно, то его семья созидается, она растет, она становится хорошей семьей. И напротив, если семью не созидать, не трудиться над ее созиданием каждый день, то такая семья даже при хороших изначальных данных, при хороших супругах изначально может разрушиться. Я прошу прощения, не в обиду будет сестрам сказано, но я сравню это с покупкой машины. Если хороший водитель, профессиональный человек, заботливый, купил плохую машину, у него просто нет денег на хорошую, то она через какое-то время станет хорошей машиной, так же, да? Он будет ее ремонтировать, ухаживать. Но если он купил хорошую машину, а водитель плохой, не ухаживает, то через некоторое время хорошая машина станет плохой. Друзья, также наша семья. При изначально хороших данных, когда все замечательно, муж и жена верующие, проходит время, и семья разрушается, или в семье разрушается физически, то есть не перестает быть, или она разрушается внутренне, когда внутри сплошные раздоры. Я знаю одну семью, которая, ну, наверное, самая проблемная семья, которую я знаю. Они уже взрослые, уже очень-очень в годах, и всю жизнь у них была такая война внутри себя. Я с этой семьей познакомился, а потом узнал ее историю. Оказывается, когда она женилась, то это были лучшие люди в церкви. Пресвитер церкви, который знал их, которых сочитывал, которых знал их в молодости, он говорит, это были лучшие люди нашей церкви. Жертвенные, искренние, добрые. Но что-то пошло не так. Для созидания самого себя. Нет процесса созидания. Я хочу привести вам один пример для некоторого вступления. Этот пример касается одного светского поэта. Ну, он, конечно, был верующим человеком, но не в нашем представлении верующим, но это его звали Евгений Евтушенко. Он три года назад умер, в 2017 году он умер, уже за 80 ему лет было. Это, конечно, гениальный поэт, и стихи его мы знаем, любим. В свое время его стихотворение «Проклятие века – это спешка» произвело фурор. Оно было опубликовано в газете «Огонек» в 60 каком-то году, и оно было опубликовано в советской прессе, а там «О человек, чье имя свято», да? «Подняв глаза с молитвой ввысь, среди распада и разврата, остановись, остановись». Но это Евтушенко. Друзья, у него была довольно трагичная судьба как человека, как личного человека. У него был не один брак. Он первый раз женился на Белле Ахмадулиной. И когда он разводился с ней, он написал такое стихотворение, которое, может быть, вы тоже слышали. Это стихотворение «Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразные не те». Очень трогательное стихотворение, на него была потом сделана песня. Так вот, друзья, когда он уже женился второй раз, и развелся второй раз, он женился третий раз. И вот когда он женился третий раз, он написал стихотворение, которое я хочу с вами немножко прочитать и немножко проанализировать. Оно называется «Хранительница очага». Я не буду его читать полностью, можете дом найти полностью, оно очень трогательное стихотворение. И оно начинается так, я буду читать и немножко комментировать. Итак, он пишет это стихотворение, когда женился третий раз. Стихотворение начинается так. «Собрав еле-еле с дорог расшвыренного себя, я переступаю порог страны под названием «Семья». Какие хорошие слова. Расшвыренного себя. Да, раскиданный по миру. Раскиданный, разбросанный. Он переступает порог страны под названием «Семья». Пусть нету прощения мне, здесь я буду понят, прощен. И стыдно мне в этой стране за все, из чего я пришел. Жизнь, два брака, разрушенных. Дальше он описывает эту жизнь свою, описывает эту семью. Он описывает такими трогательными терминами. Ну, например, такой. «Заштопанный грустный жираф облизывает меня». Губами таща за рукав в пещеру, где спят сыновья. Ну, представляете, комнатка такая, да, маленькая, хрущевка какая-нибудь московская. Там спят сыновья, и вот его туда тащит жираф этот. Потом она описывает свою жену. И в газовых синих очах кухонной московской плиты недремлющий вечный очаг и вечная женщина ты. Очерчена золотом грудь, ребенок сосет глубоко, всем бомбам тебя не спугнуть, когда ты даешь молоко. Вот такие образы, да, вот женщина кормящая, она действительно, никто ей не страшен, да, она всех преодолеет. И дальше он рассказывает о себе. Я голову очертя, растаптывал все на бегу, разрушил я два очага, а третий дрожа берегу. Он очень переживает за то, что третья семья не распадется. Он две семьи потерял. Потом он осуждает тех мужчин, которые легко общаются с женщинами, легко с ними разводятся. И смотрите, какие слова он пишет. «Мне слышится топот шагов, идут сквозь вселенский бедлам растаптыватели очагов по женским и детским телам. Дорогами женских морщин они маршируют вперед. В глазах гуманистов мужчин мерцает эсэсовский лед». Мужчины, они любят говорить о политике, о праве, о том, что надо гуманисты, светлое будущее. А сами они кто? Растаптыватели очагов. Идут по детским телам. Какие, смотрите, слова хорошие. Дорогами женских морщин. Да, это горе страшное. И он себя относит к этим людям. Он говорит, я среди тех. Мне стыдно за все, что я откуда пришел. Он говорит, я не хочу. Я берегу третий свой очаг, который есть. Потом он говорит о том, что вот эти очаги, которые растоптаны, вот эти семьи разрушенные, они не так просто проходят, они обязательно дадут отклик самому человеку. Дальше он пишет такие слова. «Но тлеющие угольки растоптанных очагов вцепляются в каблуки, сжигая заснувших врагов». Друзья, и вот конец стихотворения, ради чего все это рассказываю. Он пишет такие слова. «Семья – это слитые я. Я спрашиваю, когда в стране под названием «семья» исчезнут и гнет, и вражда. Ответь мне в ночной тишине, хранительница, жена, неужто и в этой стране когда-нибудь будет война?» Он очень переживал, чтобы третий брак сохранился. Друзья, но, к сожалению, третий брак не сохранился у него. И в этой войне началась война, в этой стране началась война, и в этой стране начался гнет, и третий очаг был разрушен. Евгений Тушенко женился четвертый раз. Друзья, мне очень грустно читать это стихотворение, потому что мы видим, что человек, он жаждет свободы, жаждет счастья, свободы в семье, настоящей свободы, счастья. Он жаждет понимания, он хочет сохранить, но у него ничего не получается. Он не может. Друзья, и к сожалению, в наших семьях тоже так происходит. Бывают семьи, которые похожи здесь на... В стране под названием «семья» исчезнут и гнет вражда. В некоторых семьях это продолжается. Люди, любящие друг друга когда-то или сейчас, они не могут найти между собой общего понимания. И в конечном итоге семья может разрушиться. Да? Можно рассуждать о каких-то гуманных идеях, но в глазах может сверкать эсэсовский лед. Такие жесткие фразы, жесткие слова, бездушное отношение к детям, к женам, к мужьям. Такое жесткое отношение. Друзья, почему так происходит? Я думаю, ответ на этот вопрос заключается в неумении созидать. Он попытался один раз, попытался второй раз, попытался третий раз, попытался четвертый раз. Друзья, я думаю, что если бы он не умер 84 года, прожил бы 500 лет, он бы попытался еще много раз. Но что-то не получается, как-то не так. А есть другие люди, которые поженились, и все хорошо. Счастье. Недавно у меня умер тесть от коронавируса, 69 лет. Прекрасный человек, мы с ним очень друг друга любили, и он был диаконом нашей церкви. Очень скоропостижная смерть, неожиданная совершенно. Друзья, и вы знаете, дорого то, что у него 15 детей. 15 детей, мы сделали слайд-фильм. 15 детей, 49 лет в браке. Большое служение, диаконское служение. Друзья, я не знаю ваших диаконов, но я считаю, что Николай Тимофеевич лучший диакон. Почему? Потому что он полностью освободил меня от диаконской работы. Я единственный пресвитер в братстве, у которого нет ключа от дома молитвы. Потому что мне он не нужен. Все делают сами братья. Я никогда не переживаю о стройке, о каких-то вопросах. Когда на похоронах вставали братья и сестры, друзья, я обнаружил, что, оказывается, у сестер прорывали трубы по ночам. Оказывается, у сестер были времена, когда у них нечего было есть. Все вопросы решались. Друзья, тяжелое, большое служение, 15 детей. И когда мы видели вот этих 15 детей, которые собрались все вместе с женами, с детьми своими, колоссальное количество внуков, и вот эта любовь между тестем и тещей, между мамой и папой, которая продлилась на всю жизнь, друзья, она не может не вдохновлять. Совершенно другая картина. В этой стране не было ни гнета, ни вражды. Я говорю, потому что это близкий мне человек, но думаю, что вы знаете, семьи, такие же семьи, таких семей много, христианских семей много таких. Когда я уверовал, я пришел в церковь в городе Тольятти, меня в первую очередь поразила семья пресвитера-то. Я думал, что только в сказке так бывает. Жила-была девочка, было у нее 7 братьев. Ну, так было в этой семье. Одна девочка и 7 братьев, потом 8 братьев, потом 9 братьев. Вот. Друзья, потом 10 братьев. Остановилась там сейчас, да. Вот. Друзья, как созидать семью? Как сделать так, чтобы семья созидалась? Как она, чтобы она росла, чтобы она действительно была счастливой, чтобы, несмотря на прожитые годы, мы каждый раз у нас улучшалось и улучшалось все. Я думаю, что здесь ответ есть. Для созидания самого себя... Вот в этом стихе есть ответы на эти вопросы, на этот вопрос. Причем, обратите внимание, для созидания самого себя не нужна помощь, не нужны психоаналитики, не нужны какие-то служители со стороны. Они нужны только тогда, когда проблема. А если все нормально, никто не нужен. Она сама себя созидает, прекрасно эта семья. Друзья, все будет хорошо. Ну и первое условие, которое я хотел сказать, здесь написано в любви. Первое – это любви. Поговорим о любви. Давайте представим себе, друзья, двигатель внутреннего сгорания. Представим себе двигатель внутреннего сгорания. Ну, я труд его тоже представляю, так что не думайте, что я хорошо знаю, что такое двигатель внутреннего сгорания. Но там есть движущиеся части. Там внутри есть движущие части. И вот есть одна проблема. Движущие части, они друг друга трутся друг от друга, и они нагреваются, и двигатель клинит. Есть два способа решения этой проблемы. Способ номер один – постараться достичь идеальности вот этих движущихся частей. То есть отшлифовать их идеально, чтобы они идеально друг к другу подходили. Этот способ не работает. На этой планете невозможно сделать такие идеальные вещи, чтобы они друг друга не нагревали и друг друга не терли. Как бы вы ни старались, невозможно. Такой двигатель проработает на 20 минут больше, чем обычный двигатель. То есть он все равно будет тереться, все равно нагреется и все равно заклинит. Второй способ, кто знает, налить масло. Погрузить двигатель в масло. И тогда он будет работать сколько надо. Он будет тянуть миллионы километров. Он будет тащить за собой груз. Туда можно посадить детей, соседей, родителей. И все это будет тянуть. И пройдет через грязь, и через хорошую погоду, через плохую погоду. Эта семья вот с этим двигателем в масле. Главное масло обновлять все время, да, как можно чаще. Она проедет через любые невзгоды, через любые радости. Она пронесет за собой груз бремени. Все пройдет, все хорошо будет. Друзья, к сожалению, вот в двигателе мы это понимаем, но в семье почему-то не так. Вот приходишь в какую-то семью, и они спрашивают, почему у вас проблемы в семье? Ответ чаще такой. У моего мужа есть недостатки. У моей жены есть недостатки. У моих детей недостатки. Друзья, все указывают недостатки. И они думают, что отшлифовка мужа, отшлифовка жены, отшлифовка детей приведет к тому, что станет лучше. Друзья, лучше не станет. Невозможно настолько отшлифовать людей, чтобы они вместе жили, и между ними не было терки. Ну, или терок. Ну, в прямом смысле слова. Все равно заклинит, друзья, какие бы идеальные люди не были. Мне очень нравится очень древняя православная история о том, как из одного монастыря ушел монах, ушел жить в пустыню. Через несколько лет его встречает настоятель, игумен, спрашивает, ну, как ты, брат, здесь живешь? Он говорит, вы знаете, я достиг высочайшей святости, я научился жить с дикими зверьми. Он говорит, хочешь достигнуть большей святости? Возвращайся в монастырь и научись жить со святыми братьями. Это куда сложнее, чем жить с дикими зверьми. Друзья, жить с людьми – это сложно. Невозможно отшлифовать друг друга настолько сильно, чтобы жить без проблем. Единственный способ – это погрузить семью в масло, в любовь. Любовь покрывает множество грехов. Любовь создает вот эту пленку, которая полностью покрывает все недостатки. Она способна друг друга принимать. Любовь способна. Друзья, поэтому переживание должно быть не о том, как сделать друг друга лучше. Переживание должно быть как о том, как мне приобрести любовь, чтобы наша семья жила в любви. Друзья, вообще любовь – это единственное, самое важное условие созидания семьи. Самое важное условие. Причем, когда говорят люди о воспитании детей, спрашивают, как воспитывать детей правильно. Друзья, первое условие – воспитывать их в любви. Есть такое прекрасное выражение. Лучшее, что может сделать отец для воспитания своих детей, это любить их мать. Если отец любит мать, отец любит жену, то дети вырастут хорошими. Друзья, недостаток любви в семье приводит к комплексам, приводит к чувству неполноценности. Любовь не означает одобрение всегда. Мы можем наказывать детей, мы можем высказывать им замечания. Даже муж и жена могут друг другу высказать замечания, если чем-то недовольны. Это не говорит о том, что любовь – это покрывательство, любовь – это не покрывательство, любовь – это не значит, что делай, что хочешь. Любовь – это означает, что мы способны принимать друг друга, мы способны друг другу помогать вне конфликтной ситуации. Вне конфликтной ситуации. Мне очень нравится один пример из Нового Завета – когда апостол Павел с Варнавой, Титом, они пришли в Иерусалим по одному очень сложному и спорному вопросу. Это вопрос обрезания, соблюдения закона. Нужно ли соблюдать закон, нужно ли обрезываться? И они пришли туда, где люди соблюдали закон, где обрезывались, это Иерусалим. И там собрались апостолы и пресвитеры для разрешения этого сложного вопроса. Были аргументы за и были аргументы против. И там есть такая потрясающая фраза, друзья, на нее надо обратить внимание особо. Написано, по долгом рассуждении... Вот эта фраза. По долгом рассуждении. Что это означает? Некоторые говорят, что долгое рассуждение шло несколько дней. Некоторые говорят, что несколько часов. Допустим, даже несколько часов. Скорее всего, несколько дней. Как это происходило? Вставал брат и говорил, я считаю, что надо язычникам соблюдать закон. Вставал другой и говорит, я не согласен. Друзья, они не были согласны друг с другом. Если бы они были согласны друг с другом, не было бы рассуждений. Все бы согласились и все. Они не были согласны друг с другом. А что это означает? Это означает, что они несколько часов разговаривали с друг с другом, будучи не согласны, и перед этим не передрались, не обзывали никого, не ругались, не называли еретиками, не обвиняли в либерализме. Они друг друга слушали. Друзья, мы потеряли искусство слушать друг друга. У нас нет культуры длительных рассуждений. Представьте, любой членский, один человек сказал одну мысль, другой возразил, все. Пресвитер говорит, все, ради мира, успокоимся, ради мира, не будем дальше продолжать. Мы не способны рассуждать, друзья, очень часто. Я не представляю, как в какой-то христианской ситуации, на работе ли, например, люди друг с другом не согласны, христиане, в семье или в церкви ли, могут быть долгие рассуждения, когда кто-то не согласен друг с другом. Я вообще этого не представляю. Я забыл об этом, когда такое было в последний раз. А почему это происходит? Потому что они друг друга любили. Когда человек друг друга любит, он способен слушать друг друга. Он способен принимать мнение. Он не видит врага сразу в человеке. Вот еще один пример. Каримская церковь. В Каримской церкви произошла очень серьезная проблема. Там много проблем серьезных. Одна из них. Евреи считали, что можно есть идоложертвенное мясо, потому что оно дешевое. И какой смысл нам тратить лишние деньги, если есть мясо, посвященное идолам, но идол в мире ничто, поэтому нам все равно. Язычники считали, что нельзя. Они спорили. Пишут письмо апостолу Павлу. Апостол Павел находится в Коринфе. Прошу прощения, в Ефесе. Пишут письмо, он присылает ответ. И в ответе он пишет. Об идоложертвенных яствах мы знаем, ибо мы все имеем знания. Но все такие, сейчас Павел скажет там, как правильно. Он говорит, кто думает, что знает что-нибудь, тот все ничего не знает, как должно знать. Павел, ближе к теме. Давай, можно или нет? Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Следующий ответ. Павел, ты настоящий еврей, да? Не отвечаешь. Но на самом деле нет. На самом деле Павел очень глубоко отвечает. Вся эта глава посвящена тому, что на ваш ответ нет, на ваш вопрос нет ответа, потому что вы друг друга не любите. Да, он говорит, понятно, что идол в мире ничто, мы это знаем. Но если бы вы друг друга любили, у вас бы другая постановка вопроса была. Вы бы думали не так эгоистично, что выгодно мне, а вы думали бы, что выгодно брату. Вы бы говорили о том, как мне поступить, чтобы брату хорошо было. Он переводит ответ на этот вопрос в сферу любви. Я приезжаю в одну семью, и в этой семье мне жена ставит претензию, что муж ее вот так и так вот, значит, поступает, а он отнекивается, я так не поступаю. И она мне пытается, чтобы я там был таким детективом, частным сыщиком, который бы выяснил. Я говорю, вы знаете, я не учился на детектива, я не знаю. Я пресвитер церкви, могу вам слово Божие прочитать, а вникать в то, что кто делал, я не умею. Но я им говорю, хорошо, давайте допустим ситуацию, что сейчас я вникну в ситуацию, и допустим я узнаю правду и скажу правду. Ситуация в семье изменится или нет? То есть ваша проблема в семье это только вот в этом случае или ваша проблема более глобальная? Вот что-то изменится от решения вот этой ситуации? И они говорят, нет, ничего не изменится. У них нет любви. Ну или мало любви, или она иссохла. Друзья, любовь – это то, что действительно необходимо для созидания самого себя в любви. Это то масло, куда надо погрузить нашу машину, наш двигатель семьи. Это, там дети должны быть, там должны быть наши все родственники, там должны быть все родители, все. Я, знаете, иногда вспоминаю случай про Раав, блудницу. Ей говорят, соглядатаи, что собери всех в своем доме, и если кто выйдет, он погибнет. Друзья, ну, как вы думаете, большая квартира была у Раав? Ну, я не думаю, что там хоромы были, да, там, чтобы каждому гостю были отдельная квартира, отдельная комната. А ждали-то они довольно долго. Раав, они сказали, вот вывеси эту червленую веревку и собери всех в доме. Она сразу, как только они шли, она сразу вывесила эту веревку. Она ждала их сразу, она не знала, когда они придут. И сразу собрала всех, они там, может быть, несколько дней сидели. Друзья, и кто-то, может, подумал, да лучше я погибну от израильтян, что я буду в этой семье, да, находиться. Нет, вполне нормально, в одной маленькой комнатке, не выходя, находились много людей вместе. Наверное, любили друг друга, она переживала за них. Друзья, любовь – это то, что покрывает множество грехов, это очень важно. И я хотел бы об любви сказать вот что еще. Мы говорили сегодня об этом, не сегодня, вчера говорили об этом на семинаре. Друзья, многие люди неправильно понимают слово «любовь». Любовь, от того, как вы определяете слово «любовь», от того, какое вы даете определение этому слову, так вы и будете к ней относиться. Вот некоторые люди считают, что любовь – это чувство. Вот любовь – это чувство. И они так и относятся к любви. Чувство есть – люблю. Чувство нет – не люблю. Друзья, но любовь – это не чувство. Точнее, любовь – это не только чувство. Чувство – это одно из составляющих любви. Любовь – это позиция, это выбор. Я привожу пример, приводил вам в семинаре, вот здесь еще раз приведу. Представьте себе, что у некой мамы, у которой есть ребенок маленький, родился еще один ребенок. И тот маленький, этот родился, мама сильно устает, женщина сильно устает, сестра эта. И вот однажды малыши заболели, у того животик болит, у этого тоже, она с ними нянчилась весь день, вымоталась, того старшенького уложила, с трудом этот капризничает, в конце концов, и этот уснул, и она пролегла, и сразу отключилась. И через 5 минут этот просыпается, малыш, начинает плакать. Просыпается мама, как вы думаете, сильно она хочет вставать? Вспомните себя. Она такая, один глаз открыла и думает, ну, может, замолчит. Полежала, не молчит. Как вы думаете, у нее есть чувство любви? Ах ты, какой маленький. Есть такое чувство у нее? Нет, она встает, такая, знаете, плетется к этой кроватке. Берет ее, проверяет, меняет, кормит. Всем бомбам ее не спугнуть. Друзья, но чувства нет. А если она сказала, извини, малыш, но ты знаешь, у меня нет чувства к тебе сегодня. Ты подожди, когда мне появится чувство. Когда вот все будет хорошо, я тогда возьму, поменяю тебе все, что покормлю тебя. А сейчас, извини, у меня нет чувства, чувства прошли. Друзья, любовь не только чувство, любовь – позиция. Она делает по отношению к своему сыну или дочке не потому, что она сейчас испытывает какие-то особые чувства, а потому что она мать, она любит ребенка, потому что это ребенок ее. Друзья, ну то же самое можно сказать и по отношению к мужу, к жене, к детям своим, взрослым уже. Я люблю моего мужа, неважно, испытываю я сейчас, прямо в эту секунду чувство или не испытываю. Муж, иногда приходит муж домой, и он, и дети, и его жена не ищут, смотрит ему в глаза и смотрит, какое у него настроение. О, хорошее настроение, все, можно вылазить из углов. Плохое настроение, попрячемся все. Здесь было маленькое интервью, брат Павел Бочкарев хорошо ответил на один вопрос. Его спросили, какое качество мужа вы цените, ну не то, что вы цените, а какие вы считаете, у мужа должно быть качество хорошее. Он сказал, что первое – это то, что любите, второе – стабильность. То есть его эмоции и чувства не должны зависеть от его настроения. Он не должен приходить домой, если плохое настроение, орать на всех, а если хорошее настроение, всем конфетки подарить. Он должен любить, несмотря ни на что. Он стабилен. Он всегда приветлив, всегда оказывает нужное внимание. Также жена по отношению к мужу. То есть, друзья, любовь – это позиция. Не надо подмешивать в это слово другие понятия. Вот давайте представим любовь как дерево. Вот дерево есть, ну вот, например, растение, да, любое. И вот у него цветы есть. Цветок вырос, и потом он завял этот цветок. Цветок завял, но растение-то осталось. Если мы считаем, что любовь – это цветок, то все, кончилась любовь. Надо искать другой цветок. Но если мы считаем, что любовь – это растение, ну ничто, цветок завял, ну ничего страшного. Поливаем растение дальше, ухаживаем за растением дальше, расцветет еще один листок или цветок. Друзья, любовь – это позиция, это очень важно, и надо об этом помнить. Потому что сейчас весь мир, вся наша окружающая культура, это культура светская, она предлагает иной вид любви. Она предлагает любовь как чувство, как то, что может приходить, уходить, и что надо менять. И, друзья, это совершенно не библейский подход к любви. Если бы Бог любил нас эмоционально, друзья, мы бы не дали бы повод нас любить. Если бы Бог любил нас тогда, когда мы только хорошие были, мы бы никогда не были любимы Богом. Бог нас любит по своей любви, Он любовь. И Он учит нас этому. Вот, например, насчет детей, воспитания детей. Многие социологи, многие психологи, детские, верующие, неверующие, они говорят о том, что вот я сказал, что ребенок должен расти в атмосфере любви. И есть такое понятие, как называется, безусловная любовь. Вот многие дети, они ищут родительской любви. Ищут. Ну вот я расскажу про себя, например, про свое детство. Я не искал родительской любви никогда. Я знал, что меня родители любят все время. Я считал, что у нас идеальная семья, меня родители любят. Ну, например, просыпаюсь я утром, и мне говорят, ну, это не пример для подражания. Мама говорит: Денис, ты чего проснулся? Я говорю: в школу пойду. Какой урок первый? География. Да кому нужна твоя география? Спи давай. Не надо идти на урок. Я говорю: мам, я хочу в школу. Да ладно, кому школа нужна? Спи. Не пойдешь. Друзья, я сижу на уроке математики, 5 класс. У меня брат старше на 10 лет меня старше, он уже в Рашловграде, это нынешний Луганск, учился в высшем военном авиационном училище штурманов. Заходит мой папа, стучится, говорит: извините, пожалуйста, Елена Владимировна, там, как Викторовна, можно Дениску на секундочку? Да, конечно, я выхожу. Денис, сейчас урок заканчивается, быстро домой, через час уезжаем в Рашловград к брату. Я говорю: а школа? Так, школа, все. Все, я уехал. Еще один пример. Вызывают родители в школу. Идет папа в школу, обеседуется, закрывается дверь, они там беседуют, долго беседуют, что-то бу-бу-бу-бу, идет эта речь. Я стою, жду, минут через 40 выходит отец, я говорю: пап, что было? А, пойдем в кино. Все. Вот такое у меня было воспитание. Друзья, я учился очень хорошо. Наверное, именно поэтому у меня родители так относились, потому что я рвался в школу, не знаю как, меня хлебом не корми, дай мне в школу уйти. Вот у меня такая жизнь такая была. Но родители, наоборот, меня не пускали, считали, что это не нужно. Не то, что не нужно, а считали, что не так сильно надо по этому поводу переживать. Вот. Кстати, маленькое уточнение. В 8 классе, я помню, или в 9-м уже, в 9 классе они меня вызвали. Родители на совет семейный сказали: Денис, мы 8 лет тебя не тревожили, а теперь, пожалуйста, будь добр, получи хороший аттестат. И я 2 года наверстывал все, что 8 лет не наверстывал. Но к чему я это говорю, друзья? Вот есть дети, которые ищут благоволение родителей. Вот меня родители будут любить, если я буду 5-ки получать. И они изо всех сил пытаются получать 5-ки, чтобы угодить родителям. Друзья, а если 2-ечник, еще не надо любить 2-ечника? Я когда пришел в школу, и нет учительницы. 2 класс, моя дочка в 2 классе, нет учительницы. Я говорю: а я к ней пришел. Дети сидят. Я говорю: а что вы сидите? Она вышла куда-то. Я говорю: давайте я вам расскажу всякие истории. Значит, рассказывать всякие истории. Рассказываем истории разные. Они слушают внимательно, слушают. Учительница пришла и говорит: продолжайте. Сидит он. Вот. Вот. И я рассказываю. И знаете, в конце я говорю: дети, а как вы учитесь? У вас, наверное, сплошные 3-ки и 2-ки. Они такие: нет, у нас 5-ки, показывают мне дневники. Я говорю: это плохо. Нормальный ребенок учится на 2-ки и 3-ки. Вот эти 5-ечники, вот это все не нужно никому. Ну, так детям говорю. Они все, нет, у нас такие должны быть пятерки. Ну, такие, знаете, возмущаются. И в это время один мальчик, который сел около окошка, он не принимал участия в нашем общении, он вдруг ожил. Он подошел ко мне с дневником и говорит, посмотрите у меня. Я смотрю, там двойки. Двойка на двойке, двойки погоняет. Я говорю, вот это да. Вот это мой герой, говорю. Вот это человек, которого я уважаю. Двойки. Ну, на этом дело кончилось, я ушел. Ушел, сел в машину. И вдруг догоняет меня этот мальчик. Догоняет, говорит, дядя, вы забыли. И дает мне какую-то вещь. А потом мне моя дочка рассказывает, когда ты ушел, на парте осталась вещь какая-то, твоя вещь. И я говорю, можно я отнесу папе? И учительница говорит, Настя, отнеси. А этот мальчик говорит, можно я отнесу, пожалуйста, можно я отнесу. Друзья, кто же полюбит такого? Вот кто его полюбит? Родитель говорит, вот если ты будешь хорошим, папа тебя будет любить. Друзья, любить надо любого. Воспитывать, да, надо. Надо учить, не надо, как чтобы мои родители, да, не надо. Надо воспитывать, надо ругать, надо наказывать. Но любить надо любого. И вот когда ребенок не ищет любви, не завоевывает любовь, когда ребенок знает, что его родители любят по-любому, это позиция такая, неважно какой ты, мы тебя любим по-любому, в любом случае, у него нет комплексов, он свободно растет, он развивается как личность, у него нет потом проблем в отношениях с начальством. Кстати, почитайте, очень хорошая книга, вот прям сильно вам советую почитать книгу, написал ее, правда, православный священник, может быть, не очень хорошо советовать православных священников, но, тем не менее, он очень хорошую книгу написал, автор Илья Шугаев. Книга называется «Растим сына, растим дочь». Очень хорошая книга, замечательная. Он пишет, почему многодетные семьи это хорошо, все это описывает. И он описывает, значит, вопросы отношений с родителями. «Растим сына, растим дочь» Илья Шугаев. А для ваших взрослых детей, для молодежи, очень советую прочитать его же книгу. Илья Шугаев называется «Один раз на всю жизнь». Он описывает о том вопросе, как вступать в брак. И такие евангельские позиции. Если бы мы не знали, что это священник православный, можно бы за кафедрой прочитать, никто бы не заметил. Итак, Илья Шугаев, «Растим сына, растим дочь», и он же, Илья Шугаев, «Один раз на всю жизнь». Так вот, друзья, безусловная любовь – это та любовь, которая нужна для нормального развития человека, для нормального развития семьи и детей. И эта любовь, она может быть безусловной только в том случае, если это любовь-позиция. Не только чувство, но и позиция. Когда я просто люблю, я знаю, что люблю. Кстати, это работает по отношению к церкви, это работает по отношению к Библии, по отношению к другим людям. Если я люблю Слово Божие, это буду его читать в любом случае, независимо от того, хочу я или не хочу, у меня может быть плохое настроение, я все равно буду его читать. Это любовь, так проявляется любовь. Поэтому первое, друзья, на этом мы закончим, что для созидания самого себя в любви, любовь – это то, что необходимо, и то, что нужно для нормального роста. Если нет любви, роста не будет. Будут перетерки вот эти, будут клины, будут просьбы приехать, помочь служителям, разобраться в ситуации. И самое печальное, что ничего не поможет. Приедут люди, будут разбираться, и никакого толку. Я, кстати, когда меня зовут приехать в какую-то семью, попытаться разобраться, я уже в последнее время даже и никаких надежд на это не возлагаю. Не было почти случаев, ну не помню случаев, чтобы какие-либо служители приезжали в семью, и это хорошо помогало. То есть, если ситуация не решается кардинально покаянием и поиском любви, то ничего не поможет, никакие советы ничего не поможет. Поэтому Павел говорит, возрастайте в любви, поэтому любовь – это то чувство, которое действительно, или то качество, которое очень-очень важно в нашей семейной жизни. Следующий момент – это мы прочитаем, друзья, еще раз этот стих, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Друзья, хотелось бы поговорить о таких понятиях, как связи. Посредством всяких взаимоскрепляющих связей. То есть в теле есть связи. Кстати, есть такая болезнь, я забыл, как она называется – но при этой болезни вот эти связи на уровне нервных систем теряются между организмом. То есть каждый организм, каждая часть организма, каждый орган сам по себе здоров, но человек умирает от того, что между ними нет связи, нарушено взаимоотношение, нарушено в связи. Но это большая проблема в семьях, в церквах, но мы сейчас говорим о семьях, когда нет связи между мужем и женой, между мужем или отцом и детьми, между матерью и детьми. между старшим поколением и младшим поколением. Нет связи. Иногда связь бывает очень маленькая. Например, вот некоторых людей связывает только лавочка, на которой они сидят в церкви. Вот это их связывает. Иногда некоторых семьи связывает только общая крыша. И больше ничего не связывает. Здесь написано, что связи должны быть. Это первая мысль. Вторая мысль, что связи должны быть разные. Здесь должно быть, что написано, что связи должны быть взаимные. И они должны быть скрепляющие. Вот такое определение слова «связи». Какие связи могут быть между мужем и женой? Вот какие связи? Самые разные. Начиная от телесной связи, это очень важно. Мы не будем об этом подробно говорить, но если этого нет, это большая проблема. И некоторые жены или некоторые мужья, они пренебрегают этой такой обязанностью, так сказать, да, или они считают, что это не важно, они почему-то считают, что так не должно быть. Это действительно важно, эта связь, она должна быть. Конечно, все правильно, но это должно быть обязательно. Связи не только физические должны быть, но связи должны быть эмоциональные. Например, когда муж или жена делится друг с другом какими-то переживаниями, какими-то проблемами, когда они могут попросить друг друга помолиться, когда человек может высказать свои переживания своей души, когда он может разделить свою боль. Мне очень нравится, если сейчас говорить не о муже, жене, а о детях и о родителях, мне очень нравится пример про Исаака и Иакова, про Авраама и Исаака. Когда они шли на гору Мориа, то Исаак, он был уже взросленьким таким, да, подростком, и он понимал, что здесь что-то не то. Идет рядом отец Авраам, погруженный в свои думы, в свои мысли, в переживания свои. И вдруг сын говорит отцу: «Отец мой». Вы помните реакцию отца? «Вот я, сын мой». Он сразу отреагировал. «Вот я, сын мой». Друзья, я достаточно много езжу, и для меня это большая проблема, чтобы все время сказать детям: «Вот я, сын мой. Я всегда здесь. Если нужна ситуация, ты можешь позвонить мне в любой момент. Я выйду с собрания, я оставлю какой-то совет даже. Я могу уделить время. Пусть это дорого». Помню раньше, когда роуминг был очень дорогой, я приезжал, например, в другую страну, и звонили дети. Я всегда буду брать трубку, даже если будет очень дорого, пусть я заплачу много денег, но я на детей, на жену буду всегда брать трубку. Это очень важно. Вот я, сын мой, я должен быть рядом, я же отец. А кому ему идти? У ребенка проблемы, кому ему идти? У меня было много случаев, когда дети подходили ко мне и с таким расположением, мальчики особенно, вот они так дружили. Я помню, в поезде ехал как-то, еду в поезде один. Я люблю ездить вообще один, в принципе, потому что надо почитать, можно подумать. Вот еду на боковушке, а через купе, это плацкарт, там через купе туда, едет какая-то женщина с ребенком, там что-то происходит, я тут разложился, и вдруг подходит этот мальчик, маленький, Ваня его зовут, это прошло уже много лет, а там тогда ему лет было 5 или 6. Подходит ко мне этот мальчик и говорит: посмотрел на меня: «Ты корова». Все, не «здравствуй», не «как зовут», диагноз сразу: «Ты корова». И он же привык, видимо, не дал мне отреагировать, убежал. Убежал. Потом через какое-то время проходит опять. Я ем. Посмотрел на меня, говорит: «Ты бык». Я говорю: «Ты знаешь, я не могу быть одновременно коровой и быком. Ты как-то определись». Он убежал. Убежал. Проходит минут 5, приходит такой, смотрит меня, говорит: «Ты свинья». Я ему говорю: «Колбасу будешь?» Он говорит: «Буду». «Садись». Сел, я ему нарезал колбасы, налил чаю, едим. Приходит его мама: «А, он у вас ест? Как хорошо, я не могла заставить, кормите». И ушла. Все. Друзья, ехать 2 дня. 2 дня этот ребенок был со мной. 2 дня. Я ему на ночь сказки читал. Рассказы разные. Я его там, рассказал всякие истории. И я ему говорю, у меня же опыт такой есть. Я ему говорю: «Ваня», мы познакомились с ним, как его зовут. Я говорю: «Ваня, а как зовут твою папу?» Друзья, и я уже знал ответ. «Как зовут его папу?» «Никак». И он говорит: у меня, 3 папы. Я сразу понял. Друзья, вот в лагере подходит ребенок, подходишь к мальчику: «Как тебя зовут?» И он начинает с тобой ласкаться, начинает с тобой разговаривать, начинает с тобой как-то общаться, не отходит от тебя. Это 100% проблема с родителями дома. 100%. Ребенок счастливый дома, редко, очень редко тянется к другим людям. Ну, бывает такое, но очень редко. Обычно тянется тот, у кого дома связи нет. Он ищет эти связи. Ему нужен кто-то, который ему скажет, что ну, хорошее слово какое-то, ну как-то его пожалеет или еще что-то. Объявит ему, это уделит ему внимание. Поэтому наши дети часто вырастают, идут в мир, к друзьям мирским. Им нужны связи. И у них нет связи в церкви. У них ничего не связывает с подростком. Вот подросток вырос, а его ничего с подростками не связывает в церкви. Никакой связи нет. А нашелся другой человек, ему связь, получилась эта связь, и все, он пошел туда. Эмоциональная связь, любая другая. У него есть связи с родителями, он найдет связи с другими взрослыми. У него есть связи со сверстниками в церкви, он найдет другие. Друзья, наша задача, что в церкви, что в семье, организовывать связи как можно больше. Вот представьте себе какую-то, например, у меня какая-то вещь, у меня сумка, например, есть. И вдруг сумка упала в воду. Если я ее держу за ручку, то это одна связь. Ручка оборвется, сумка упадет. А если у меня много связей, и ручка держит, и какие-то веревки еще сумку держат, то оборвалась одна, вторая, третья, четвертая, а еще много осталось. Вот ребенок растет, и какие-то связи рвутся с родителями. Ну, например, допустим, даже в очень хороших семьях, в замечательных семьях, все равно, когда ребенок растет, он начинает меньше доверять родителям. Он уже какие-то свои проблемы внутренние не может сказать. Это нормально, не надо этого пугаться. Он пойдет к пресвитеру и скажет пресвитеру проблемы свои. Но эта связь порвалась. Осталось миллион других связей. Ничего страшного не произошло. А если это была одна связь? А если была связь только страх? Только страх была связь. Порвалась страх, он вырос, он перестал бояться. Все, потерялся ребенок. Между родителями, знаете, такая серьезнейшая проблема есть, очень серьезная. Когда поженились молодые, и вот здесь муж и жена поженились, живут, там все хорошо, у них дети рождаются, первый, второй, и вдруг появляется на горизонте мама. Мама супруги. Она начинает командовать, она начинает говорить. Или, прошу прощения, мама сына, это как называется, свекровь, да? Свекровь и невестка, так получается, да? Она начинает говорить, учить. Потом еще, знаете, с таким трогательным огорчением она жалуется на то, как ее не понимают, что она же хотела доброго, а ее как-то злятся на нее. Она начинает, друзья, почти в 99% случаев, которых я знаю, а я знаю таких случаев немало, проблема в том, что у этой мамы нет связи с мужем со своим. Либо мужа вообще нет, они развелись, например, или умер, да, такое тоже бывает. Либо, чаще всего, муж есть, но нет, между ними нет связи. Они, когда были молодыми, они не научились связываться друг с другом, у них нет ничего общего. Их связывали только дети. Дети выросли, и теперь вроде, казалось бы, дети выросли, пожалуйста, наслаждайтесь друг другом, наслаждайтесь жизнью, у вас свобода. Пожалуйста, а о них, им даже поговорить не о чем друг с другом, понимаете? У них не общих интересов, ничего, у них все было на детей сосредоточено. Все, и теперь куда же энергию-то девать, которая осталась-то? На своих детей, бедняк, да, понимаете? Как на жертвенник они все это выливают, а те терпят. Друзья, вот эта проблема, проблема очень многих семей. Чаще всего, ну почти в подавляющем большинстве, еще раз скажу, если свекровь вмешивается в семью своего сына, это значит, у ней с мужем нет нормальных отношений. Потому что не были связи налажены в детстве, ну, в молодости, да, в юности или в семейной жизни. Конечно, должны быть связи. Муж с женой могут поехать куда-то в гости, просто без детей. Но если есть возможность, может быть, отдохнуть где-то подальше, например. Да. У них должен быть совместный какой-то труд. У них должны быть совместные переживания, совместные молитвы, совместные посты. У них должно быть совместное посещение богослужений. Даже вместе на лавочке они должны рядом сидеть. Это совместно, это хорошо, у них есть связи. И дети должны их связывать, дети тоже, конечно, но эти связи детские быстро вырастут, да. Вот связи, надо переживать о связях, о том, чтобы эти связи были с детьми, с родителями, между собой. Детей между собой тоже связывать как можно больше. Поездками совместными, трудом совместным, общением, столом совместным. В некоторых семьях, к сожалению, нет совместных ужинов. Я прочитал книгу, друзья, очень тоже рекомендую ее вам прочитать. Она не просто написана. Точнее, как она просто написана, там очень много всяких фактов и медленно читается. Автор ее Филипп Зимбардо. Филипп Зимбардо. Чем интересен этот автор? Тем, что он в свое время провел очень нашумевший эксперимент, в котором он взял студентов и разделил их на две части. Одни были тюремщики, другие были, которые сидели в тюрьме. И он провел эксперимент, и он доказал, что при определенных условиях люди, знающие, что это эксперимент, что это не настоящая тюрьма, не настоящие люди, они все равно входят в роль настолько сильно, что они начинают вести себя жестоко. Этот эксперимент очень нашумевший был. Филипп Зимбардо прославился после этого. И он написал книгу, называется «Мужчина в отрыве». Это интересная книга, очень «Мужчина в отрыве». Кто ее купит и прочитает, много почерпнет для себя. Он там собирает, анализирует, почему сейчас очень многие мужчины, они перестали быть как бы ответственными, что ли. Они перестали быть людьми, за которых выходит замуж. Они стали, которые сами прячутся за жен, да? Сейчас даже можно сказать, не замуж, а за жен. Я заженился. Да. Не замуж вышел, да, а я заженился. Так можно сказать. Потому что многие мужчины потеряли вот этот статус лидера, статус ответственного. Сейчас женщины часто впереди. Мы об этом еще поговорим. Вот. И он пишет в этой книге о том, что самая большая проблема воспитания детей – это отсутствие связи родителей и детей. И он приводит примеры, много примеров приводит, очень много. Зависимости, компьютерной зависимости, порнографическая зависимость. Это очень часто она приходит от зависимости, приходит от того, что отсутствуют другие зависимости. То есть зависимость общения с родителями, например. Вот. Ну, маленький вопрос вот такой тоже. Люди, мы переживаем, что наши дети не играют, вернее, что наши дети играют в компьютерные игры, например. Есть такая зависимость, да, прям проблема такая. Он туда уходит, ему там хорошо. И мы говорим, не надо играть в компьютерные игры. А какую альтернативу можем предложить? Вот знаете, я в своей семье провел эксперимент. Возьмите настольную игру. Сядьте вечером с детьми в настольную игру поиграть. Вы увидите, что ни одному из ребенков не нужен будет телефон. Никому. Они будут до ночи играть с вами в настольную игру. И вообще не будут переживать о телефоне. А когда родителям нечего делать, вернее, прошу прощения, нечего предложить детям, когда они заняты, когда родителям, честно говоря, телефон, как палочка-выручалочка, на, посмотри. И можно поспать в это время. Друзья, конечно, дети будут. Связи не с родителями, а связи, получается, с кем? С телефоном, с виртуальным миром. И мы-то их обвиняем. Вот куда катится мир. Дети во всем виноваты. Друзья, мы с вами виноваты, что мы не можем детям дать альтернативы. Мы не можем с ними в лес выйти, потому что у нас нет времени. Мы заняты бизнесом. Мы не можем с ними просто в компьютер, в настольную игру поиграть, потому что нам жалко купить настольную игру, жалко денег, а когда есть, нам жалко времени, нам не хочется разбираться. Еще один момент по поводу этого тоже детей. Ну, друзья, я еще раз скажу, что связь должна быть между детьми, между родителями, всякие связи, по поводу детей. Вот смотрите, помните, такая была Агарь? И вот она пошла в пустыню со своим сыном Измаилом, кончилась вода в мехе, и ребенок хочет пить, солнышко палит нещадно, пить надо много, и она оставляет его где-то там, в пустыне, уходит подальше, и там плачет, там молится. Ангел ей является и спрашивает, а что ты здесь делаешь? А она говорит, я не хочу видеть смерть отрока. Друзья, вот у меня вопрос. Если бы отрок Измаил действительно бы умер, ну, допустим, он умер бы от обезвоживания, как лучше было бы? Лучше было бы, чтобы вот мать была с ним, чтобы он умер на руках у нее, или лучше бы, чтобы он умер один, там, лежа на этой раскаленной, на этом раскаленном песке? Как лучше было бы? Ну, конечно, лучше бы он умер на руках нее, да? Что это за мать, которая, ну, не хочу видеть смерть отрока, и положила его там и ушла. Что это вообще за мать? Я вообще не представляю, как это объяснить. Ребенок умирает, и ты ушла, молишься там. Обратите внимание, что Бог-то не ответил на ее молитву. Он говорит, я услышал вопль отрока, не твой отрок. Нет. Бог не слышит мать, которая ушла от ребенка, он ее не слышит. Молитва матери, которая ушла от своего ребенка, не цена для Бога, он ее не слышит. Молитва матери, которая рядом с ребенком, она слышит. Один священнослужитель сказал такую фразу: если я не могу убедить своего, если я не могу сделать так, чтобы мой ребенок не пошел сквозь болото, ну не могу сказать, то я пойду с ним. Друзья, иногда вот маленький пример приведу. Я когда был маленький, я очень часто ездил в пионерские лагеря. Ну, я рос в светской семье и часто ездил в пионерские лагеря. Больше 30 раз я был в пионерских лагерях. И был такой пионерский лагерь «Алые паруса», там, в Самарской области. Он был хороший, большой лагерь, но там была одна проблема, что родители пускали только один раз за смену, а смена 21 день. Вот есть родительский день, суббота, приезжайте в этот день. Все остальное время дети без родителей. А мои родители, как вы понимаете, они были немножко необычные родители, и они хотели видеть меня чаще. Они переживали, как же я там бедный не доедаю, и все ли мне хватает, телефонов нет, ничего нет. И вот однажды утром я сплю, и краем глаза чувствую, или чувствую своим телом, там палата, там 5 человек у нас, это кабинет, палата, да, называлась, или как называется это, не помню. И уборщица, зашла уборщица мыть полы. моет полы уборщица. А я думаю, что она так рано пришла уборщица-то? Еще мы спим, еще даже не встали. Поднимаю глаз один, открываю, она ко мне подходит, уборщица. Я смотрю, это моя мама. Она пришла к проходной лагеря с ведром, со сварой. Я уборщица. Ну, пропустили. Она пошла, зашла. Все, сыночек, как ты тут? Я говорю, нормально. Я тебе передачку принесла. Принесла мне. Все. И все, ушла. Ушла, помыла полы, ушла. Друзья, любую трудность можно преодолеть, если захочешь, да ведь? Когда захочешь увидеть кого-нибудь, ты что хочешь сделаешь. Почему я об этом говорю? Вот Агарь, она говорит, я не могу увидеть смерть отрока. Вот сейчас такая проблема. Наши дети пропадают там в интернетах, они слушают какие-то непонятные вещи, какой-то страшный ТикТок появился, да? Мы не знаем, что это такое. И многие родители говорят, да я не знаю, что, я не хочу даже это вникать. Мне это вообще не надо. И мы, которые бросили своих детей, молимся на родительских, Господи, защити. А где твой ребенок? А он там в пустыне. Я не хочу видеть смерть отрока, он там в пустыне. Ну подойди к нему, ну расспроси, чем ты занимаешься, что тебе интересно. Я помню, один подросток нашей церкви подошел ко мне и говорит, ну это было лет 5 назад, говорит, почему ВКонтакте не одобряете сеть ВКонтакте? Я говорю, давай, а что, а ты за рестлинг, да? Ну, давай посмотрим, что там делаешь. Ну, просто посмотрим. Расскажи мне, что там. Тебе нравится это сесть? Нравится. Очень нравится. Да, ну расскажи мне. Я сел рядом с ним, он открыл свой телефон и показывает. Вот у меня вот это, вот это, вот это. Он мне показывал 40 минут. Показывал. А в процессе показывания, ну, что-то не очень хорошее выскакивало. И он так смущался немножко. Друзья, я ничего больше не сказал. Я просто посмотрел 40 минут вместе с ним. Я потратил время 40 минут просидеть с этим ребенком и посмотреть весь его ВКонтакте. Он сам показывал, что хотел, я никуда не лез. И он потом говорит, слушай, я все понял, да, я понял. Мне стыдно тебя показывать, я понял. Все. И он удалил. Это тогда еще было. Друзья, ну надо же как-то на какие-то связи налаживать, на как-то вместе с ними быть. Бывает, не понимают, например, ну давайте вернемся к мужу и жене, да. Тоже нет связи. Вот муж не знает увлечений жены. Вот давайте представим себе ситуацию, что вы встретили семейную пару и спрашиваете мужа, какой любимый цвет цветов твоей, или какие любимые цветы твоей жены? Он говорит, не знаю. Вот эта ситуация бывает в нашей жизни, когда нет этих связей. Нет связей добрых слов. Вот, например, я знаю одну семью, где муж говорит, вот у меня есть одна проблема. Какая? Я никогда не говорю своей жене, что она хорошая, что я ее люблю. Никогда не говорю. Я вообще не представляю, как так жить даже, если ну, хотя бы 15 раз в день не сказать своей жене, что я ее люблю. Как жить-то дальше? А я говорю, а почему? Он говорит, ну, как бы не знаю. Ну, типа, знаете, какая мысль? Вот на свадьбе сказал, и с тех пор ничего не изменилось. Но когда что-то изменится, сообщу дополнительно. Ну, как-то такой, знаете, подход исключительно формальный. Но это же тоже связь. Когда доброе слово можно сказать, это же тоже связь. У меня жена, она... Такую связь устроила мне. Первый раз это было очень необычно, потом я к этому более-менее привык и даже жду этого, но каждый раз она меня удивляет. Например, первый раз это было так. Я поехал в поездку, надеваю костюм, руку в карман, бумажка. Достаю, записка. Она говорит, причешись, там написано. Вот, например, да. Вот, я тебя очень люблю, но причешись. Вот, потом открываю Библию, записка. Ну, Бог тебя Бог благословит в проповеди. То есть она в разных местах, примерно подразумевая, где я буду, подписала записки. Очень приятно. Сейчас уже я знаю, что эти записки будут, и поэтому и сложнее место искать, где что написать в этих записках. Вот. И она в разные неожиданные места, там в обувь положится, еще куда-нибудь. Но она продолжается, эта история. Это очень приятно. Я всем это рассказываю, потому что это очень приятно. Вот такие связи. Итак, друзья, любовь и связи должны быть между нами. Связи. Разные, взаимные, скрепляющие. Но я, друзья, надеюсь, что вы можете сами придумать себе самые разные связи. Я еще раз говорю, эти связи должны быть в разных сферах. От интеллектуальной сферы до физической сферы. От эмоциональной до каких-то, может быть, я не знаю, совсем необычных вещей. Но чем больше связей, тем легче. Между женами, жена с мужем и между родителями, детьми. Это тоже очень важно. Чем больше связей, тем лучше. Так написано. Смотрите. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, получает превращение. То есть посредством всяких связей получает превращение. То есть связи служат для превращения. Но это очевидно, да, для превращения, для созидания самого себя в любви. Любовь и связи. А еще я хотел сказать, друзья, мысль о действии. и из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение. Друзья, в церкви это очень важно. Вот давайте немножко на церковь переключимся. Вот исторические церкви, такие как православная и католическая, у них такое пошло направление довольно давно, что вся церковь разделилась на несколько частей. На клир, это кто совершает служение, на хор, который там где-то на балконе сидит, и они заменяют от народ, и на народ, который просто пришел посмотреть. Они называются прихожане. А если раньше священник говорил, например, там, благодать там, с духом твоим, они отвечают, благодать с вами, а народ отвечает, и с духом твоим отвечают, то сейчас никто не знает, что отвечать. Поэтому есть хор, который за народ отвечает. У них хор выполняет функцию народа. А народ это просто прихожане, которые вообще ничего не знают, пришли, поставили свечку, ушли. Друзья, церковь не растет тогда, когда не каждый член не действует. Церковь растет, когда действует каждый член. В наших баптистских церквах, евангельских церквах эта тенденция тоже намечается. Намечается тенденция, когда появляются прихожане, которые ничего не делают. Они пришли на собрание, посидели, ушли. Они прихожане. Понятно, что церковь может расти только, если действуют все. Пресвитер, диакон, молодежь, все действуют. Ну, конечно, у каждого, мы поговорим о мере, у каждого разная мера, у каждого свое дело, но все действуют. Если будет действовать один, он надорвется. Если будет действовать двое или трое, они потом станут отдельными каким-то государством, то есть это произойдет разделение, и это будет, знаете, какая-то элита, это будет не элита, ну, это все будет очень плохо. Поэтому должны действовать все. Это условие. В семье то же самое. В семье должна действовать и жена, и муж. Никто не должен действовать один, а другой просто наслаждаться. Должны действовать оба. Если есть дети, должны действовать дети. Они тоже должны действовать. И мы еще вернемся к действованию, вернемся, но сначала я хочу сказать о вот этой свою меру. При действии в свою меру. Что значит в свою меру? Друзья, вы еще не устали слушать? Нормально? То есть я чуть-чуть переживаю, что я долго говорю. Но я еще немножко. Друзья, в свою меру. То есть у каждого есть своя мера. Это огромная проблема непонимания. Некоторые требуют от других меры по себе. Но я же могу, почему ты не можешь? Это в церкви бывает проблема. Но я же столько пожертвовал на дом молитвы. Почему ты меньше пожертвовал? У каждого своя мера. Мы должны действовать, но мы должны понимать, что у каждого своя мера. У детей своя мера, они еще слабые. У жены своя мера, у мужа своя мера. И мы должны и в плане здоровья, и в плане эмоциональных каких-то, и в плане, ну, всяких других планах, мы должны понимать, что у каждого человека своя мера. Мы не должны требовать от людей больше, чем они могут это сделать. Некоторые мужья на жен возлагают столько, что я думаю, что они скоро надорвутся. Это не их мера, они столько не могут вынести. Иногда, наоборот, жены требуют от мужей такого, что это превышает его меру. Он просто столько не сделает, он не такой человек. И так говорят, а вот тот муж, он же может своей жене обеспечить. Почему ты не можешь? Ну, потому что другая мера, разные люди. Не все люди одинаковые. Кто-то к 40 годам заработал миллион, а кто-то живет на съемной квартире. Разные люди бывают. Да, понятно, что если человек ленится и не действует в свою меру, да, то есть он меньше своей меры действует. Да, понятно, это проблема. Это проблема, это грех. Но если он действует в свою меру, ну, вот такая у него мера, что он может сделать? Друзья, поэтому мы не должны требовать. Мы не должны требовать больше, чем может человек сделать. От детей, от жены, от мужа. Но и с меньшим мы не должны делать. Мы должны делать ровно столько. И здесь я опять немножко отвлекусь, и мы вернемся опять к этой теме. Потому что слово «мера» еще имеет значение назначение. Вот «мера» означает назначение. «Мера», то есть что ты должен. Вот у меня не только мера не только различается объемом, но мера отличается и назначением. Например, понятно, что у солонки мера меньше, чем у трехлитровой банки. Но мы не насыпаем соль в трехлитровую банку. Это просто неожиданно, потому, знаете, сыпать неудобно. Там проколол дырочки в этой и сыпешь, да, там так неудобно. То есть нам и не нужна солонка трехлитровая, нам нужна солонка маленькая, а трехлитровая банка нам нужна, например, для растительного масла. Вот то же самое здесь. Мера не только отличается по объему, но мера отличается еще и по функциональной принадлежности. Вот, например, женщина и мужчина, они разные не только по объему, по силам, но они разные по назначению. И сейчас мы живем в таком мире, где это все меняется, конечно, и мы живем в мире, где женщины занимают не ту меру, часто бывает. В советское время появились новые женские профессии, вы помните, да? Асфальтоукладчица, например. такая новая женская профессия. Бетонная укладчица, например, да. Мы помним этих женщин, которые нарисованы были на плакатах. Такого, а? Каменщица, да, тоже чисто женская профессия. Почему-то феминистки не, сейчас не ратуют за то, чтобы все в асфальт укладчицы, да. Нет. Друзья, вот это тоже разница. Вот у каждого человека есть своя функция. Человек счастлив там, где он должен быть. Вот когда, знаете, вот локоть, бывает, ну, такое страшное дело, когда вот локоть выбивается, вот сустав выбивается или коленка выбивается. И тогда очень больно ходить или больно рукой двигать. И ты ничего взять-то не можешь. И надо лелеять ее, и не задеть ни за что, все больно. Почему? Не на месте стоит. Поставь на место, вот поставь на место. Все, боль прошла, работать можешь, ухаживать за ней не надо. Вот очень много зависит от того, на месте ли ты. Вот Маргарет Тэтчер, премьер-министр, да, железная леди, ее назвали железная леди, она успокоила бунт в ирландской тюрьме там, за месяц. До этого премьер-министры более сильные, чем она, не могли справиться. Она железная леди, она легко это сделала. Друзья, и она говорит в своей автобиографии, что мне очень трудно было сохранить хорошую семью, потому что ну, я не на своем месте. Кто-то про нее написал, что она принесла большое благо Англии, но она принесла большой вред своей семье. То есть она не на своем месте. Есть разные примеры. Я хочу вам прочитать одно стихотворение. Сегодня у нас вечер поэзии немножко, да? Это стихотворение написал Роберт Рождественский. Один из таких интересных поэтов советского периода. Это стихотворение немножко странное. Я думаю, что, может быть, вы его слышали. Но оно мне очень нравится. Послушайте, пожалуйста. Это муж обращается к супруге. «Будь, пожалуйста, послабее. Будь, пожалуйста. И тогда подарю тебе я чудо запросто. И тогда я вымахну, вырасту, стану особенным. Из горящего дома вынесу тебя сонную. Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное. В море брошусь густое, зловещее и спасу тебя. Это будет сердцем велено мне, сердцем велено. Но ведь ты ж сильнее меня, сильнее и уверенней. Ты сама готова спасти других от уныния тяжкого. Ты сама не боишься ни свиста пурги, ни огня хрустящего. Не заблудишься, не утонешь, зла не накопишь. Не заплачешь и не застонешь, если захочешь. Станешь плавную, станешь ветреной, если захочешь. Мне с тобою, такой уверенной, трудно очень. Хоть нарочно, хоть на мгновение, я прошу рабея, помоги мне в себя поверить, стань слабее». Друзья, это проблема нашего общества. Когда женщина, она сильнее мужчины, она все берет в свои руки. Я много раз рассказывал один пример, как я приехал посещать одну семью, у них были проблемы семейные. Я ехал и думал, как им помочь. И подъезжая к дому, их, и как раз они подъезжают на своей машине, жена за рулем, все как нужно, и муж сидит рядом. И когда жена парковала своему дому, она чуть-чуть не задела прохожего. Прохожий шел. И она чуть-чуть его не задела. Он отпрыгнул вовремя. И прохожий неверующий человек, он вспылил и говорит, ты коза на нее. Но она действительно коза. Она вышла, и она набросилась на этого мужика с такой руганью. Она так на нее напала. Вот. Но есть такое пословица, что бодливой корове Бог рога не дает. Вот если бы там еще рога были, точно бы забодала. Там такая была агрессия. Этот мужик, бедняга, вообще, он так потерялся, он ретировался, и нет его, и все. Ну, и потом она успокоилась, и мы с этой, значит, сестрой, с этим своим мужем идем к ней в дом. И она мне говорит, Денис, вот что за мужчина, а? Почему за меня никто не заступился? Я говорю, вы знаете, я хотел за того мужика заступаться. Мне мужика жалко, не вас. Вот. Вы же чуть его не съели. Я говорю, давайте представим ситуацию. Если бы вот он сказал, да коза, а вы бы встали и заплакали бы. Бы мы с мужем, с вашим, этого мужика бы в суд повели тут же бы. Друзья, не хочется за нее заступаться. Боишься? Вот. И не в свою меру человек действует. Кстати, я точно знаю, что такие женщины достаточно несчастны. Потому что человек может только некоторое время наслаждаться не своим положением. Если человек занимает не свое положение, его наслаждение длится недолго. Оно быстро заканчивается. Ему некомфортно, неуютно. Если дети занимают не свое положение, если муж занимает не свое положение, если жена занимает свое положение. Иногда мужья провоцируют жены такое. Они, знаете, лежат на диване целый день, ничего не делают. А жены, они вынуждены это делать. То есть мы иногда говорим, вот жены, они такие плохие, они взяли все в свои руки. А почему они взяли в свои руки? Потому что иногда мужья к этому их подталкивают, когда двигают к этому, они просто не хотят ничего делать. Друзья, это большая проблема. поэтому в свою меру действовать, это значит, нужно знать свою меру. Нужно понимать, кто ты в этой семье. Есть такой текст, который очень часто неправильно понимают. Написано, до чего мы достигли, помните, по такому правилу должны жить. И многие люди его трактуют совершенно неверно. Они считают, что здесь идет речь о попустительстве. Они говорят, ну вот, если я до этого не достиг, то что я могу сделать? Это записано в послании к Филиппийцам, 3 глава, 16 стих. Давайте прочитаем его полностью. «Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить». Филиппийцам 3:14. Этот стих нельзя понимать как, ну, я не достиг, я не понимаю, значит, буду делать, что хочу. Это означает, я прошу прощения, 3:16. Это стих как означает? Вот давайте представим себе молодого человека, активного молодого человека, который с молодежью везде, в поездках, в благовестиях, на курсах, его дома почти не бывает, он везде, такой активный молодой человек. Хороший, в хорошем смысле. Потом женился, в 20 лет женился, в 21 год рождается ребенок. А он еще по своей натуре такой, как был. Ему хочется везде ездить, на курсы, все. А у него жена с ребенком дома. Ему говорят, слушай, друг, тебе надо уже побыть дома с семьей. Уже все, достаточно везде быть. Побудь семьей, ты муж. А он говорит, ну у меня сердце рвется, я еще такой. Я еще вот такой. А ему говорят, до чего ты достиг? Вот достиг положения мужа. Вот и мысли, как муж. И живи, как муж. Да, вот тебе дали проповедовать в собрании, ты достиг положения проповедника. Вот и мысли, как проповедник, и живи, как проповедник. Понимаете мысль, да? Друзья, то есть у каждого положения, у каждой роли, можно сказать, это не очень хорошее слово, другого не могу подобрать, у него есть свои требования. Муж вот такой, жена вот такая. Но это как можно определить с вами, братья? Вот представьте, братья и сестры, вот представьте, идет женщина с мальчиком, с маленьким. И этот мальчик берет, например, камешек и кидает в девочку, например. А мама говорит, хороший мальчик, настоящий мальчик, настоящий мужчина так никогда не поступает. А что, мальчик перестал быть настоящим мужчиной после этого, или настоящим мальчиком, или хорошим мальчиком? Но он же кинул, а настоящий так никогда не поступает. Он что, не настоящий теперь? Не, он настоящий. Но просто он не соответствует вот этому образу настоящего мальчика. Настоящий в смысле... Вот он должен стремиться. Да, он тоже настоящий. Но есть настоящий, когда надо стремиться. Вот так и муж. Настоящий муж, он ответственный. Он такой, который решает проблемы, за которым можно, за его спину можно спрятаться. Написано, что жене глава муж. Когда жене хочется поплакаться, она кому должна пойти? К мужу, да? Жене глава муж. А если мужу хочется поплакаться, кому он должен пойти? К жене? Написано, а мужу глава Христос. А муж должен к Христу пойти. А он со Христом не умеет отношения строить. У него отношения со Христом не налажены. Ему хочется поплакаться, а со Христом он не умеет эти вопросы решать. Слово Божие его не утешает. Молиться не умеет. Он идет плакаться к жене. Или к маме. Ну, а мама-то своего сыночка пожалеет, да, в любом случае. Друзья, и что получается? Не своя мера. Ты не по своей мере. Ты же муж. Ну, или ты жена, например, да. То есть мы должны это понимать. Свою меру. Надо действовать, нельзя лениться, но надо действовать в свою меру. В свою меру. Это мера как по объему, то есть как по силе, так и по качеству. Они разные, эти меры. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, наша семейная жизнь, она созидается, как и церковь созидается, как семья созидается, и растет. Это ее свойство. Мне очень понравилась одна мысль, автор в моей книге пишет про церковь, он пишет такую мысль, что если бросить семечко в хорошую почву, то оно само по себе растет. И церковь, и семья, они сами по себе растут, их не надо растить. Если они не растут, значит что-то не так, значит вот и семечко не растет, значит оно попало не в ту атмосферу, не в ту среду. Если церковь не растет, значит ей что-то мешает расти, значит что-то не налажено. А если все налажено, она будет расти. Это закон такой, она растет сама. Не надо тянуть ее. Знаете, морковку, если тянуть за хвостик, она быстрее не вырастет, да? То ее просто порвешь ее. Вот так же здесь, не надо ничего тянуть. Оно все автоматически растет. Ты создай условия роста. И этих условий три. Первое условие – это любовь. Все должно быть в любви. Причем любовь не чувство только лишь, а любовь как позиция. Второе – это связи. налаженной связи между всеми членами семьи, как можно больше этих связей. Третье условие – это действие. Причем действие, активное действие в свою меру. Друзья, предлагаю запомнить конспект моей проповеди следующей формулой. Рост равно любовь плюс связи плюс действие. Итак, рост или созидание, рост, двоеточие. Или рост равно любовь плюс связи плюс действие. Когда в вашей семье вы будете переживать какие-то сложности, или даже просто каждый день вы будете просыпаться утром, подумайте сегодня. Вот сегодня у меня должно быть в семье любовь, связи, действие. Что я могу сделать? Какие связи могу наладить? Прямо сегодня, конкретно сейчас. И как проявляется моя любовь? Любовь, связи, действие. Вы увидите, как за короткое время ваша семья будет созидаться и будет испытывать благословение. На этом я хотел бы закончить свою речь, беседу. Если у вас есть вопросы, то, наверное, после нашего перерыва. А сейчас мы помолимся. Как мы помолимся? Одной молитвой или на коленях? На коленях помолимся, у кого есть желание.